Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Латвии Валдис Затлерс на днях принял радикальное для этой балтийской страны политическое решение – объявить референдум, на котором граждане должны высказаться относительно роспуска парламента страны, который работает всего лишь 7 месяцев. Если парламент будет гражданами распущен, то состоятся новые выборы в Сейм. Если граждане не поддержат президента, то он потеряет свою должность. Впрочем, для господина Затлерса это уже не столь важно, потому что 2 июня состоятся выборы в парламенте нового президента Латвийской Республики. Так что можно сказать, что латвийский президент принял такое решение напоследок. Характеристики, которые Валдис Затлерс дал латвийскому сейму, очень похожи не на те характеристики, которые обычно звучат в стране-члене Европейского Союза, а на характеристики, привычные для постсоветского пространства, для России или Украины. Валдис Затлерс говорил о том, что олигархи оказывают слишком большое влияние на политическую жизнь страны, что наблюдается настоящее засилье олигархов во власти, и этим объяснил свои действия. Мы сегодня поговорим о последствиях решения латвийского президента и об аналогиях, которые можно привести между латвийской политической жизнью и политической жизнью на постсоветском пространстве с нашим гостем, шеф-редактором спецпроектов холдинга News Media Group Латвия Николаем Мейнартом. Он у нас на связи из Риги. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Ну и давайте мы для начала нашего разговора, собственно, поговорим именно о том, что предваряло решение Валдиса Затлерса. Почему, по вашему мнению, он пошел на такой шаг? Нужно будет это все, естественно, для такого вот первых фрагментов беседы объяснить нашим российским радиослушателям.
Ситуация в Латвии политическая чрезвычайно сложная, и в двух словах ее описать действительно непросто.
Получилось так, но у нас что есть час, слушайте, это большое время.
Хорошо. Попробую все равно быть максимально лаконичным и, может быть, не прощая некоторые сложные схемы, в которых, наверное, так со стороны сразу и не разобраться. Дело в том, что последнее время, за последний период, рейтинг правящей группировки здесь, в Латвии, политиков, которые находятся у власти, он очень резко шел к низу. Особенно это касается той партии, которая представлена премьер-министром. Это партия «Единство», так называемое, некое политическое образование, включающее в себя целый ряд ДРИ, реально политические силы, выступающие как самостоятельные партии, но объединенные сейчас общими политическими целями. И сейчас, с учетом возможных изменений еще и в руководстве страны на уровне президента, мне кажется, что положение этих, по крайней мере, политиков Латвии выглядело весьма и весьма сложным. И, наверное, нужен был какой-то очень сильный ход. Надо было предпринять какой-то шаг для того, чтобы сместить акценты с экономических сложностей, несомненно, стоящих перед Латвией, и эти экономические сложности, скорее всего, обострятся еще ближайшей осенью. Ну, для примера, просто такой факт, что если примерно посмотреть основные потребительские цены, то за год они выросли процентов на 25, если даже не больше, если про продукты питания, например, коммунальные платежи и прочие очень важные сферы жизни. И, конечно, это не вызывает особых восторгов у населения, и понятно, что поддерживать правительство в ближайшем будущем значительная часть латвийцев, скорее всего, не намерена. А с учетом того, что может измениться еще и кандидатура президента, который утверждает кандидатуру премьер-министра, в свою очередь, то, что должно было произойти, первые выборы состоятся завтра президента в парламенте, а если не наберет необходимое количество голосов, то тогда будет повторный тур, и если, соответственно, кандидатура была бы предложена не правящей группой политиков, то тогда их шансы на будущее сохранение власти выглядели бы более чем сомнительно. И вот целый ряд действий, которые были предприняты, и вроде бы, которые говорят, что они не связаны между собой, это прошедшие на прошлой неделе обыски, 42 обыска привела структура под названием КНАП здесь в Латвии, в том числе и затронув довольно известных олигархов и политиков здесь, в этой стране, плюс последующие, опять-таки, так косвенно связанные, можно объяснить эту связь более подробно, конкретно на формальном уровне, что произошло, заявление президента страны Валдиса Затлерса о распуске парламента. Вот все это сейчас вылилось в такую важную политическую многоходовку, целью которой, конечно же, является борьба за власть, но не столько там, реальная борьба с коррупцией, как это можно предположить. И вообще ситуация в Латвии чрезвычайно сложная. Я здесь в стране нахожусь уже около 5 месяцев, и надо сказать, что разобраться в перипетиях латвийской политики намного сложнее, чем, например, даже, скажем, эстонцы, поскольку предложили сравнение с постсоветским пространством, ну, не говоря уже, конечно, о нормальных европейских странах, поскольку здесь, конечно, очень во многом чувствуется влияние, очень мощное влияние бизнеса в гораздо большей степени, чем это, наверное, было бы приемлемо для нормального функционирования государственного аппарата. Бизнес везде, конечно, влияет на политику, понятно, что для него не обойтись, но вот такое вот почти прямое иногда вторжение бизнеса в политическую жизнь в Латвии заметно гораздо большей степени, чем где бы то ни было еще.
А вот кто такие, Николай, латвийские олигархи, о которых говорит президент Затлерс? Это действительно олигархи в таком в российском смысле этого слова?
Вы знаете, это даже, наверное, будет покруче, чем в российском смысле этого слова, поскольку реально можно не говорить бывает о том, в некоторой степени, не по количеству денег, я думаю, что здесь сравнение, конечно, быть не может, но по их влиянию на политическую жизнь, да, ведь посмотрите, я, по крайней мере, не могу вспомнить ни одного российского олигарха, который был бы премьер-министром, а в Латвии, пожалуйста, господин Щели, он был премьер-министром, и он входит в число этих так называемых 3 олигархов. Их называют обычно 3 имени, 3А, как иногда в Латвии их определяют. Это, конечно, мэр Вентспилса, один из богатейших людей Латвии, Лембергс. Затем 2 довольно крупных предпринимателя, бизнесмена, это Щели и Шлессерс. И поскольку у них всех имена начинаются на букву А, то, соответственно, получается, так сказать, такой вот 3А, который, как считается, управляет Латвией. Они напрямую вторгаются в политику, они имеют непосредственное влияние на принятие политических решений. И Шлессерс и Щели являются депутатами парламента, а Лембергс, он реально имеет партию. Ну, знаете, опять-таки, мы немножко упрощаем эти модели, то есть это не значит, что вот прямо там его партия, но то, что его влияние, и то, что партия во многом зависит и от его финансирования, от его решений, это совершенно очевидный факт. Здесь это так называемый союз зеленых и крестьян. И, соответственно, участие олигархов в политике практически прямое. И это приводит к целому ряду нюансов экономической и политической жизни, когда решение принимается в интересах бизнеса настолько откровенно, что, в общем, это даже становится невыгодно для страны, как мне, по крайней мере, представляется. И реально таких вот политических сил, как таковых, как партий, сформировавшихся, здесь не так много. От этого бизнеса зависит напрямую. Хотя почти за каждой партией так или иначе прослеживается фигура менее известного олигарха. То есть вот эти 3А, Шлессерс, Щели и Лембергс, это те люди, которые конкретно олицетворяют политические силы в Латвии. Гораздо менее известны фигуры других политических олигархов и крупных бизнесменов, которые тоже влияют на политику, такие как Олег Степанов. Но и они тоже где-то прослеживаются так или иначе, может быть, не составляя прямой образ той или иной партии в политической жизни страны. Так что здесь, в этом отношении, участие бизнеса, крупных бизнеса, конкретных бизнесменов в принятии политических решений на уровне парламента, я думаю, в Латвии проявляется в наибольшей степени по сравнению со всеми неизвестными для меня странами европейского континента, в том числе и России.
Напомню, что мы беседуем с моим коллегой Николаем Мейнертом о том, что происходит сейчас в Латвийской Республике. Вы знаете, что президент Латвии Валдис Затлерс инициировал референдум о роспуске латвийского парламента. Мы продолжим наш разговор сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников, а наш собеседник сегодня шеф-редактор спецпроектов холдинга News Media Group Латвия Николай Мейнерт. Мы обсуждаем решение президента Латвии Валдиса Затлерса инициировать референдум о роспуске парламента Латвии. Вы, Николай, говорили о 3 латвийских олигархах. Собственно, эти имена Валдис Затлерс также перечислил в своем обращении к нации, в своих интервью, в котором он объяснял свое непростое решение распустить латвийский парламент. Но вот есть тут интересная подробность, по крайней мере, для меня. Есть еще один человек, весьма состоятельный, весьма влиятельный, тоже бывший премьер-министр страны. Его зовут Эйнер Репше. То есть его имя не начинается на «А», но, тем не менее, его состоятельность и влиятельность, мне кажется, вполне сравнима с теми возможностями, которые имеют господин Лембергс или господин Шкеле. Вот что интересно, что господин Затлерс ни словом не упомянул этого весьма серьезного игрока в латвийском политическом пространстве, а партия, которая фактически создана господином Репше и представитель, который сейчас является премьер-министром страны, Валдис Домбровскис, поддерживает кандидатуру Валдиса Затлерса на посту президента Латвии. Собираются депутаты от этой партии завтра за него голосовать. И можно так понять, что премьер-министр Домбровскис поддерживает в целом решение президента Затлерса о распуске Сейма. Так, может быть, все-таки есть хорошие для президента и плохие олигархи? Может быть, те олигархи, которые являются для него оппонентами в политической жизни, называются олигархами, а те, кто нет, они как бы президентом не замечаются. И таким образом от этого справедливого порыва остается только политическая целесообразность.
Ну, я бы сейчас не стал так выделять роль Репше в нынешней политической структуре, поскольку, да, он в свое время сыграл довольно большую роль, и несмотря на то, что он известен как прекрасный финансист и возглавлял Банк Латвии, все-таки вот в число тех людей, кто формально, как считается, управляет страной, он не входит. Но то, что бывают хорошие или плохие олигархи, в этом, конечно, вы абсолютно правы, потому что тот же самый Затлер существовал с ними на протяжении почти 4 лет, и несмотря на уже 15-летние разговоры о необходимости бороться с коррупцией и в последние 4 года, когда господин Затлерс отвечал за президентский пост в этой стране, ничего не происходило. Поэтому здесь все-таки это, конечно, игры. И игры, которые связаны с попыткой сохранить власть, а главное сохранить возможность определенного образа избежать преследования со стороны тех или иных структур. В Латвии существует одна очень любопытная, с моей точки зрения, структура, которая занимается борьбой с коррупцией и вообще обеспечивает безопасность, она носит название КНАП. В принципе, ее тоже можно считать как некий партийный проект, который создавался достаточно давно, причем консультировали при создании КНАБа Соединенные Штаты Америки, как можно подобного рода структуры создавать и как они могут функционировать. Она практически никому не подотчетна. Формально является подконтрольной премьер-министру, и руководителю тоже назначается премьер-министром, но предпринимает действия она вроде бы самостоятельно. И несмотря на внутренние противоречия в рамках самой этой структуры, там недавно был довольно громкий конфликт между ее руководителем и заместителем, несмотря на это, она, в общем, в принципе, довольно часто у людей еще олицетворяется, когда ассоциируется с действительно решительными действиями, с возможностью иногда принять такие решения, которые коррумпированные правительственные структуры принять просто-напросто не решаются. И именно КНАП провела 25 мая вот эту серию там 40 с лишним обысков. И несмотря на то, что, кстати, была утечка, предварительная утечка информации о том, что такие обыски намечаются, все равно она была, эта акция проведена, и вызвала такой широкий резонанс не только в Латвии, но и за ее пределами. И этот шаг, он во многом изменил сейчас политическую конъюнктуру. Возвращаясь к тому, о чем вы говорите, к хорошим и плохим олигархам. Ведь вместе с нынешней партией «Единство», той самой партией, о которой вы упоминали, и премьер-министр которой, Домбровский, сейчас возглавляет правительство, еще его партнер по коалиции – это партия «Союз зеленых и крестьян», которую я уже упоминал, а вот она как раз принадлежит уже ярко выраженному, такому хорошо известному, и, как считается, одному из самых влиятельных латвийских олигархов, господину Айвару Лембергсу. И Лембергс, находясь, его партия «Союз зеленых и крестьян», находясь в коалиции, в то же время смогли сохранить, во-первых, свой рейтинг, потому что они постоянно открещивались, отмежевывались от непопулярных решений, которые должно было принимать правительство. Ну, типа того, что вот мы в правительстве, поэтому мы должны работать, мы должны все-таки принимать участие в обсуждении этих тем, но снимаем в себе ответственность за принимаемые решения, которые по ходу этого обсуждения так или иначе необходимо делать и выполнять в последующем. И получилось так, что если «Единство» во главе с премьер-министром свои позиции теряет, по крайней мере, в глазах избирателей, то «Союз зеленых и крестьян» эти позиции сохраняет. По существующей в Латвии, насколько мне известно, такой неофициальной договоренности между президентом и правительством, которая сводится, ну, примерно к следующей простой модели. То есть, если президент назначает премьер-министра на основании формирующейся коалиции, но он формально называет кандидатуру премьер-министра, то те партии, которые входят в состав коалиции, теоретически должны поддерживать президента в последующем на переизбрании окончания его на следующий срок. Так вот, сейчас, буквально незадолго до выборов, которые должны были проходить в Латвии, к кандидатуру Затверса, считавшийся очень достаточно мощной, поставил под сомнение тот самый партнер по коалиции «Союз зеленых и крестьян». Вот здесь еще один, кстати, очень важный момент, Виталий, который я хотел бы подчеркнуть. Это то, что, может, для многих радиослушателей будет непривычно. Это то, как вы, я не знаю, вы уже говорили об этом, как выбирается президент в Латвии. Ведь там же нет прямого голосования, как, кстати, и в Эстонии.
Да, выбирает парламент, но...
Президент выбирает парламент. Причем для того, чтобы парламент выбрал президента, в Эстонии еще собирается там специальная коллегия выборщиков плюс парламент. А в Латвии это просто решение депутатов парламента. И из 100 депутатов парламента необходимо, чтобы за президента проголосовал 51. То есть он должен набрать 51 голос в обязательном порядке. И только тогда он может быть назван президентом. Если этого не происходит, то переходит во второй тур. Ну и так далее. Это следующая довольно сложная конституционная процедура. Поэтому здесь ведется борьба реально за голоса в парламенте. То есть голоса... там, широких слоев населения, они играют, честно говоря, косвенную роль в этом деле. И мне кажется, эта система не очень оправдывает себя, особенно глядя, например, на опыт других стран, Финляндии, в которой мне приходилось довольно долго жить. Мне кажется, что там прямое голосование в этом отношении обеспечивает гораздо более демократическую процедуру, но, наверное, такая специфика, такие реалии на постсоветском пространстве. И вот за эти голоса есть... и ведется борьба. Да.
Тут ведь есть своя особенность. Тут есть своя особенность, Николай, потому что, с одной стороны, президент избирается в парламенте, с другой стороны, вдруг оказывается, что у него такие широкие полномочия, которые позволяют ему, например, инициировать вопрос о распуске этого парламента. Но это ведь наследие, скажем так, 20-30-х годов прошлого века. Ведь и Латвия, и, кстати говоря, и Эстония, они пришли уже в новое, так сказать, современное правовое пространство с наследием правовым 20-30-х годов. Они ведь восстанавливали свою независимость, и очень многие конституционные правовые нормы, они остались в наследство от времени, когда, ну, это не очень было важно, прямые выборы президента или косвенные. Тогда ведь во многом все решало, и расстановка сил другая была, и сила была главной, да, определяющей для политического ландшафта вообще центральной Европы. Не было демократических государств долгое время во многих частях вот континента.
Вы абсолютно правы. Действительно так. Эстония и Латвия, они восстановили свое законодательство во многих аспектах, не только в государственной структуре, таким, каким оно было на момент утраты независимости в 40-м году этими странами. Но ведь в последующем, понимаете, вы восстановили это законодательство. Дальше вы можете принимать любые корректирующие дополнительные решения, которые позволят вам адаптировать те самые прежние, может быть, уже сейчас не совсем эффективно функционирующие законы и постановления под требования времени. Вот это можно было бы сделать. И все-таки, простите, прошло уже 20 лет. И за 20 лет посмотреть, какая сейчас политическая реальность у нас за окном, все-таки было достаточно времени. Поэтому мне кажется, что это попытка, опять-таки, сохранить удобную для себя модель, которая в той или иной стране, будь то Латвия или Эстония, используется в конъюнктурных целях довольно часто и, конечно, в интересах определенных групп. И вот, возвращаясь к ситуации, которая случилась в Латвии, получилось так, что коалиционный партнер, тот самый Союз зеленых и крестьян, партия, за которой прослеживается фигура Альвара Лембергса, она выдвинула не так давно новую, другую кандидатуру, альтернативную президенту, еще одного кандидата в президенты, Андриса Дерзинча. В принципе, неплохой экономист, тоже не бедный человек, хотя, конечно, не олигарх, но он долгое время работал в банковской системе. Во всех отношениях может быть интересным президентом и представлять, конечно, за Атлерсу достаточно серьезную конкуренцию. И вот такое, ну, поставим в кавычки, предательство партнеров по коалиции, оно потребовало сейчас радикальных мер и во многом и повлияло на всю последующую процедуру, как мне кажется, продуманы и неплохо срежиссированы теми советниками, которые, наверное, за президентом и за поддерживающими его политическими силами сейчас стоят. И началось, и все это закрутилось. И получается так, что теперь, допустим, поддержать кандидатуру другого претендента на президентский пост для тех партий, которые играют очень важную роль, но не входят в правительственную коалицию, уже становится вопросом, связанным с их репутацией. Потому что, смотрите, вот сейчас президент, пусть даже уходящий президент, инициировал борьбу с олигархами. А их роль и их значение, и их влияние, и, может быть, тот негативный аспект, который связан с их именами для латвийской экономики и для страны вообще, муссируется в средствах массовой информации очень активно. И вот теперь, наконец, вот смотрите, КНАП, вот эта вот самая структура, о которой я уже говорил, вместе с президентом, начали серьезное наступление на этих олигархов, поставивших страну в столь сложное экономическое положение, и показатели сейчас свидетельствуют о том, что в ближайшее время особых улучшений ожидать не приходится. Даже скорее наоборот. К осени ожидается еще большее социальное напряжение в связи с возможным ростом цен. И вот теперь вот президент это инициировал. И если вы поддерживаете кандидатуру, за которой, потому что Берзинча, кандидат в президент обычно выдвигает какая-то парламентская группировка, какая-то определенная часть парламентских депутатов. Так вот, за кандидатурой Берзинча, конкурента Затлерса, как раз прослеживается партия «Союз зеленых и крестьян», то есть непосредственно господин Лемберс. Получается, тот самый олигарх, против которого сейчас и направлены вот эти самые антикоррупционные действия. И поэтому те силы, которые стоят в стране, а это очень важные силы, в первую очередь, конечно, это партия, которая связана с большим количеством русского электората, это центр согласия, они уже не могут напрямую, допустим, там, не учитывая возможных последствий, сейчас проголосовать так, как они проголосовали бы, не будь всей этой истории с мощной атакой, мощным напором в борьбе с коррупцией.
То есть вы хотите сказать, что, в принципе, Затлерс может и стать завтра опять президентом Латвии на второй срок уже?
Завтра, я думаю, он не станет почти точно, потому что, скорее всего, понимаете, поддержать Затлерса, хотя вот по имеющимся у меня сведениям, на Центр Согласия оказывается очень большое давление с тем, чтобы они поддержали кандидатуру Затлерса. И предпринимаются всяческие шаги, чтобы убедить их сделать это. Хотя объявлено о свободном голосовании, и пока партия, даже на сегодняшний момент, по крайней мере, вот сейчас перед эфиром, я еще не слышал о том, чтобы было выработано некое единое решение, которое позволило бы этой партии выступить единым фронтом. Но проголосовать за Затлерса, это значит практически лишиться шанса, по крайней мере, в ближайшей перспективе, обойти в правительство, потому что Затлерс и политические круги за ним вряд ли согласятся с тем, чтобы Центр Согласия мог быть партнером по коалиции. В то же время, поддержав кандидатуру того самого Берзинча и в союзе с партией Лемберса, союз зеленых и крестьян, Центр Согласия теоретически мог бы составить правительство вместе со своими партнерами по парламенту. И может быть, наверное, в другой ситуации и проголосовал бы за Берзинча. Но сейчас получается так, что, как я уже сказал, Берзинч, поскольку уже никак от этого не избавиться, за ним ореол человека, связанного с партией Лембергса, и поддерживая его, это получается, что вы поддерживаете тех же самых, условно говоря, в кавычках поставим, потому что пока это не доказано, коррупционеров, против которых повел нынешний президент. И получается так, что правительство, наверное, они войдут, но рейтинг их после этого, репутация и вообще авторитет останется под вопросом. Не значит, они его утратят, но сейчас это одна из самых быстро растущих, очень набирающих, активно набирающих силу партий в Латвии. И я думаю, что ей попадать в такую ситуацию чрезвычайно невыгодно. И, судя по всему, скорее всего, Центр Согласия воздержится. А если воздержится Центр Согласия, то Затлерсу не хватит где-то 4-5 голосов. Скорее всего, 3 голосов, если там судить сейчас по раскладке в парламенте, для того, чтобы набрать необходимые 51 голос депутатов остаться президентом на второй срок. И вот это вот, скорее всего, приведет к тому, что на завтрашних выборах никто не наберет необходимого количества голосов. Депутаты воздержатся, по крайней мере, говорю, могут воздержаться, они воздержатся от поддержки кого-либо из двух имеющих сейчас претендентов. Но и в течение последующих 15 дней там должен определиться уже следующий раунд, следующий тур, и могут появиться совершенно новые нейтральные кандидаты, новые персонажи, которые будут компромиссными и которые, так сказать, и помогут разобраться в этой сложной политической интриге.
Продолжим наш разговор с Николаем Мейнартом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня после новостей в 19:07 Виктор Юзнуков в программе «Время гостей» беседует с профессором Европейского университета в Петербурге Владимиром Гильманом и профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Травиным о том, наступает ли кризис легитимности российского режима.
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Как сообщила официальный представитель ведомства Марина Гриднева, для этих целей создана специальная группа прокуроров. Скончалась третья российская туристка, отравившаяся суррогатным алкоголем в Турции. Это 22-летняя жительница Белгородской области. Около 20 россиян предположительно отравились во время морской прогулки в ночь на 27 мая, организованной частной компанией. С начала года в России, по данным правозащитников, в результате нападений на почве ксенофобии погибли 11 человек и не менее 55 были ранены. Правительство и Национальный банк Белоруссии отправили в Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич по прибытии в Гаагу, где он предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии, был помещен в тюремную камеру. Младич был арестован в Сербии в минувший четверг. Он обвиняется в геноциде и военных преступлениях. Президент России Дмитрий Медведев 1-2 июня по приглашению президента Италии Джорджо Наполитано посетит Рим с рабочим визитом для участия в торжествах по случаю 150-летия со дня образования единого итальянского государства. Правительство Ливии заявило о гибели в результате авиаударов НАТО по объектам в стране 718 мирных жителей. Подтверждения этой информации из других источников нет. Власти Японии недооценивали угрозу цунами для своих ядерных объектов. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства ООН по атомной энергии, проанализировав меры безопасности, предпринимавшиеся на японских ядерных объектах до 11 марта 2011 года. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портыков. Напомню, что сегодня в нашем эфире шеф-редактор спецпроекта в News Media Group Латвия Николай Мейнерт. Мы обсуждаем о последствиях решения президента Латвии Валдиса Затлерса провести референдум о распуске парламента страны. И напомню, что президент Затлерс, говоря об этом решении, утверждает, что в Латвии засилие олигархического влияния и его намерение покончить с этим засилием. Ну вот, тут такой к вам вопрос, кстати, Николай. Перед тем, как его задать, я напомню телефон. И прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И вы можете спросить у Николая, что вы думаете по этому поводу, провести параллели. Вот я хотел как раз провести параллель. Ведь в Латвии, на самом деле, премьер-министр, если это перевести с латышского языка дословно на русский, мы так не говорим, но, тем не менее, он президент министров. Президент министров. Это особая должность, которая сразу же позволяет вообще провести такую аналогию с президентом министров Российской Федерации Владимиром Путиным. Мне кажется, если бы Владимир Путин называл себя президентом министров, то его реальные функции в структуре российской власти были бы гораздо точнее очерчены. И тогда понятно, почему президент министров нередко во многих вопросах оказывается намного авторитетнее президента государства, тоже там по-латвийски звучит, Valsts Presidents, президент государства. И вот тут оказалось в нынешней ситуации, да, которая сложилась, что президент государства Валдис Затлерс, который всегда считался некой вспомогательной фигурой по отношению к любому премьер-министру Латвии, к президенту министров, может выглядеть куда более авторитетным, используя реальные конституционные полномочия, которые у него есть, чем сам глава правительства. Понимаете, вот такой момент, которого многие ведь россияне и ждут, наблюдая за той борьбой, которая сейчас разворачивается на верхах власти России между президентом государства и президентом министров, Николай.
Ну, я бы все-таки не стал абсолютизировать здесь власть президента в Латвии, потому что он важен только в определенных конкретных сложных ситуациях, тогда, когда возникает тот или иной кризис, когда необходимо заблокировать важные решения. Это фигура, которую, конечно же, люди, находящиеся у власти, желали бы по мере возможности контролировать или иметь своего представителя там, но в обычной жизни все-таки его функции больше сводятся к представительским, чем реально к принятию конкретных решений. Другое дело, что в этой ситуации, конкретно в Латвии, возникла такая комбинация, когда и президенту, и премьер-министру необходимо было предпринять подобного рода неординарные шаги. Одному для того, чтобы сохранить возможности переизбрания на второй срок, а другому, имеется в виду премьер-министр Валдис Домбровскис, для того, чтобы подправить пошатнувшийся рейтинг своей партии и благодаря подобного рода неоднозначным совершенно методом и шагам суметь сохранить лицо. В то же время, как если сравнивать эту ситуацию с российской, то все-таки, как и многими другими государствами, где президенты реально управляют государством, то там, конечно, у них полномочия не только в экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни гораздо более значимы, и реально все-таки, по крайней мере, по Конституции, именно они должны управлять государством. А то, что в России сложился такой альянс, это скорее уже, знаете, как довольно часто бывает в российской политике, попытка приспособить то, что имеется, под некие конституционные нормы, находя в этом компромисс, который, опять-таки, той же самой Конституции может быть где-то и в нужный момент законодательно через парламент скорректирован, для того, чтобы вот сейчас, вот в, этот, вот в этой конкретной ситуации, можно было бы сохранить подобного рода либо разделение власти, либо наоборот, смещение ее от премьер-министра в сторону президента, и наоборот, как было, собственно говоря, неоднократно в период постановления российской государственности, когда Конституция писалась под конкретного политика, хорошо известный факт. И это в последующем, конечно, принесло свои негативные плоды, но, наверное, таковы реалии на этом не очень прочно политически устоявшемся пространстве. И здесь, если возможно аналогии, то как раз необходимо все-таки делать определенного рода скидку, сноску, корректировку на местные условия. Здесь, в Латвии, ситуация очень во многом специфическая, она плохо сравнивается даже, скажем, с Эстонией или с Литвой, не говоря уже о России.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый день, уважаемые господа. Ну вот почему такие нужно усилия предпринимать титанические для того, чтобы как-то поставить на место олигархов, равно удалить их? А вот российские методы борьбы, как они в Латвии могут смотреться? И второй вопрос. Насколько реально упал жизненный уровень в Латвии в результате этого кризиса всего?
Да, Николай, слышите, в общем, вот вопрос, хороши ли российские методы равноудаления олигархов? Я, правда, не понимаю, о чем речь идет, потому что, по большому счету, мне кажется, что российские олигархи сегодня играют ключевую роль в определении политической ситуации в стране, и именно им определиться с кандидатурой президента России следующего. Но, видите, многие наши слушатели до сих пор верят, что история с Ходорковским и прочие истории, они равноудалили олигархов, не замечая всех там Абрамовича, Прохорова, Потанина, Фридмана и многих других людей, которые являются такими ведущими игроками на российском предпринимательском рынке. Ну, тем не менее, миф о равноудалении есть, да?
Вы знаете, мне, наверное, очень сложно будет точно очень представить и определить ситуацию, которая сложилась в России, но вот, допустим, даже сравнивая страны Балтии, я для себя сделал такой, ну, по крайней мере, позволяющий мне находить объяснение сложившееся положение, вывод. Вот смотрите, если олигархи непосредственно входят в правительство, то есть являются премьер-министрами и министрами, как это имеет место в Латвии, то они принимают решения, которые связаны непосредственно с их представлением о бизнес-проекте, о бизнесе, о своем бизнесе. То есть они работают, в принципе, под себя. Даже если, скажем, в государственном масштабе, все равно это будет во многом сориентировано на менталитет бизнесмена, успешного бизнесмена, того, кого мы называем олигархами. В то же время, даже если, скажем, в той или иной стране существует пусть узкий, пусть даже коррумпированный слой профессиональных политиков, как, например, это происходит в Эстонии, да, конечно, они представляют интересы определенных экономических кругов, но политик, профессиональный политик, не являясь сам крупным бизнесменом-олигархом и находясь в правительстве или даже просто будучи депутатом парламента, он понимает, что свою финансовую поддержку от финансирующих его структур он будет получать только в тех случаях, если будет представлять определенную ценность, то есть он будет переизбран. И в силу этого он не может принимать совсем уж непопулярные решения, поскольку, как я сказал, его ценность зависит от его положения. И, допустим, если, ну, вот так условно представим, вот человек, который финансирует ту или иную политическую структуру, говорит депутатам, вы должны вот сделать вот это, вот это, вот это. Вот депутат его отвечает, вот это я сделаю, вот это я сделаю, а вот это я сделать никак не могу, потому что избиратели меня не поймут, не переберут на следующий срок, и вы же перестанете меня использовать и мне платить как политической силе. И это в какой-то степени является буфером, по крайней мере, при решении социальных вопросов. То есть здесь иногда все-таки государственные интересы в большей степени могут приниматься во внимание. Мне кажется, что вот подобного в Латвии не существует, поскольку здесь напрямую бизнес олигархов, завязанный на политику, приводит к тому, что вот такой вот какой-то мягкий, такой амортизирующий элемент, он исчезает. Мне кажется, что в России все-таки, может быть, я ошибаюсь, это вы лучше знаете ситуацию в России, чем я, намного лучше. Мне кажется, что в России вот такой все-таки политический амортизирующий слой имеется. А вот в Украине там тоже, мне кажется, бизнес напрямую управляет государством, и результатом становится целый ряд, в общем-то, достаточно неоднозначных для государства экономических решений. Ну, вот можно считать это ответом?
Ну, я бы провел другую проверку. Я совершенно соглашусь с вами относительно Украины, потому что здесь удивительная ситуация, да, особенно после победы Виктора Януковича на президентских выборах, потому что здесь реально вице-премьеры и министрами являются миллиардеры. Причем эти люди, они не скрывают того, что они миллиардеры, они уверяют, что так лучше, потому что у них уже есть большие деньги, и поэтому они независимы. от принятия каких-либо обогащающих их решений. И, кстати говоря, то же самое я говорил господин Берзинч. Я вот недавно слушал его интервью латвийскому радио, где он говорил нечто подобное. Ну вот в переводе на русский язык, это вот то, что я вот считаю себя финансово независимым человеком. Понятно, что я уже совершенно никак не могу принимать какие-то решения, которые будут не диктовать политики, потому что у меня достаточно денег. Но это, понимаете, с точки зрения простого человека достаточно. Мы же знаем, что с точки зрения человека, у которого миллионы или миллиарды, ему денег никогда, к сожалению, недостаточно. А в России, да, есть иллюзия некоего амортизирующего слоя. Хотя люди, которые находятся в этом амортизирующем слое, они же, по большому счету, такие же миллиардеры, как и те, кого они амортизируют. Они государственные олигархи, только скрытые. Но мы же с вами прекрасно, Николай, понимаем, что у всех этих людей, которые призваны кого-либо амортизировать, у них финансовых возможностей не меньше, чем у тех, кого они амортизируют. Вот в чем ужас-то ситуации. Это так называемые политики. Ну, мы же не будем с вами считать, что, допустим, президент Янукович там беден, а первый вице-премьер Украины Клюев или там Колесников, они богаты, да? Нет таких у нас иллюзий. Почему должны быть такие иллюзии относительно России? Вот вопрос.
Ну, к сожалению, да, к сожалению, я плохо знаю финансовые раскладки депутатов российского парламента, Думы, поэтому...
Так все плохо знают, Коль. В этом-то и разница, то, что в Латвии люди все эти деньги вынуждены обнародовать, а в России или на Украине есть возможность об этом никому не рассказывать. Поэтому латвийские депутаты, они куда более уязвимы. Вот там уж миллионер, так миллионер. Миллиардер, так миллиардер. А тут все ножом и... Да, вот Лужков, да? Бедный человек, жена миллиардер. Ну, вот Лужко амортизирующий слой между своей женой и властью, если вот такая хорошая модель, да? Если предложите.
Это дистанцирование, о котором говорил у вас радиослушатель, в России не получается тоже, но просто в Латвии оно, вот судя по вашему описанию, более очевидно. Да, здесь, к сожалению, пока каким-то образом, несмотря на предпринимаемые сейчас внешние попытки эту дистанцию построить, добиться этого не удалось. И посмотрим, чем закончится сейчас эта акция, поскольку, в принципе, она во многом выглядит все-таки как нереальная борьба с коррупцией, нереальная попытка подчинить олигархов государственным интересам, а все-таки решение сиюминутных текущих политических проблем. Там был второй вопрос, который я через шум услышал. Это то, что касается, насколько упал уровень жизни в Латвии.
Да,
он упал
достаточно
существенно. Ну вот, как я уже упоминал в начале передачи, по тем источникам, которыми я располагаю, то, что мы подсчитывали здесь, примерно, как я уже сказал, примерно на 25-30% выросли цены за один год. И, судя по всему, расти они будут и дальше. Увеличились коммунальные платежи, увеличивается налоговое бремя и падает резко заработная плата. Причем даже в той организации, в которой я работаю, сокращение заработной платы, с которой сотрудничаю сейчас на основании договора, сокращение заработной платы достаточно значительное, где-то на процентов на 30. Но надо сказать, что опять-таки сравнивая положение, которое было до кризиса в Латвии, так называемые, как они здесь любят говорить, в Латвии, жирные годы, надо признать, что уровень жизни здесь, по крайней мере, по тем статистическим показателям, которыми я располагаю, был достаточно высокий. Во всяком случае, он был выше, чем в Эстонии, совершенно очевидно. И даже какие-то, по каким-то отдельным сферам деятельности, я могу сказать, что финская заработная плата, ну, была не средняя заработная плата, была не выше, чем в Латвии, несмотря на то, что сама стоимость жизни в Финляндии, да, и, собственно, инфраструктура, которая там уже сложилась, обходится намного дороже, чем то, что было здесь, в этой стране. Поэтому отступают они вниз от уровня достаточно приличного, и это позволяет вот такую вот сейчас промежуточную ситуацию каким-то образом пережить, потому что на улицах вы кризиса не увидите в такой вот реальной форме, и даже более того, по количеству лексусов, допустим, ну, Таллин отстает на порядок от Риги, если вы просто взгляните на то, кто на чем ездит, новых лексусов.
Я-то совершенно не верю, что это может быть определение кризиса, потому что мне кажется, что по количеству лексусов или майбахов, и Таллин, и Рига, и Вильнюс, и я думаю, что даже если сюда прибавить Хельсинки, они будут отставать от Киева. Я уже не говорю там про Москву даже, там странно подумать. Ну, просто есть большое количество людей, потребляющих деньги совершенно иначе, чем их соотечественники. Скажем, в пищу. Потребляющих деньги в пищу.
Конечно, конечно, нет. И здесь сокращение достаточно значительное, хотя, ну, голодающих здесь вот я, по крайней мере, не вижу. И все, с кем я разговариваю, как-то более-менее сводят концы с концами. Неизвестно, насколько будет этот процесс продолжительным. Но пока в Риге хорошо. Это Рига хороший, веселый город. Здесь тепло, уютно, народ сидит по барам. Все отлично функционирует, и таких каких-то внешних проявлений вы не увидите. Когда вы начинаете говорить, они говорят, да, вот стало намного хуже, говорят они. И вот это вот чувствуется, и действительно отражается намного.
Но что касается Киева... Ну и помимо Риги есть еще и провинция. Помимо Риги ведь есть другие города, да? Вот в них-то...
Это да. То, что происходит...
Это ведь... Да.
Да, Виталий, то, что происходит в Латгалии, например, это одна из восточных частей страны, и она считается, ну, и латгальцы с гордостью говорят, что она может считаться одним из самых депрессивных регионов Европейского Союза. Там действительно и производство сворачивается, и очень низкий уровень жизни, и люди за очень небольшую заработную плату, даже в самые лучшие периоды, были готовы, конечно, работать так, как, может быть, я вот никогда не видел, чтобы работали в той же самой Эстонии, например. Ну, провинция, да. Хотя тоже провинция Роги, если вы возьмете город Вентспилс, то там жизнь благодаря устоявшимся транзитным традициям отнюдь не может считаться уж какой-то очень чрезвычайной.
Ну, как и в нефтяных городах России, лучше жить, чем там, где ресурсов нету, да, это понятно. Но с другой стороны, посмотрите, ведь можно тут еще один момент заметить, достаточно важный, если угодно. Если посмотреть на ситуацию с латвийской провинцией, да, там есть одни возможности, есть другие, но с другой стороны, ведь тоже, ведь тот же Вентспилс, он оказывается таким заложником своих олигархических возможностей своего мэра. Это опасная совершенно тоже тенденция, которая может в любой момент завершиться.
Ну, это несомненно, конечно, и более того, он все-таки завязан напрямую на тот самый транзит, о котором много говорят в отношениях с Россией и так далее, что вызывает необходимость в определенных реверансах. И, вы знаете, еще возвращаясь к тому, какие изменения происходят в уровне жизни, необходимо подчеркнуть еще одну особенность, которая связана сейчас с положением в Латвии, активно обсуждает латвийскими средствами массовой информации. Это очень мощный отток работоспособного населения за рубеж. Особенность того момента, когда Германия сняла ограничения на рабочих из других государств Европейского Союза, то, что у нее существовали до этого, до 1 мая и так далее. Вот сейчас говорят о том, что значительная часть, и по мере возможности все возрастающая часть латвийского населения предпочитает работать за границей, уезжая туда. И для этого государство здесь, кстати, предпринимает целый ряд ограничений. Ну, в частности, то, что оно обкладывает налогами и тех граждан Латвии, которые живут за рубежом, вне зависимости от того, налогоплательщиком какой страны они являются. То есть вы можете жить, ну, обычно считается так, что если вы живете больше полугода на территории того или иного государства, то вы тогда платите налоги там. В Латвии требуется, если есть разница в налогах, и вы заплатили меньше, чем это необходимо по латвийскому законодательству, то даже вне зависимости от количества прожитых вами лет за границей, вы все равно должны эту разницу доплачивать латвийскому государству. Ну, хоть каким-то образом были возможности заставить население Латвии финансировать нынешнюю ситуацию в стране. И, конечно, постоянно говорят о различного рода сокращениях, особенно по бюджетным направлениям, говорят о необходимости экономить. Но я не могу сказать, что от этого масштабы каких-либо грандиозных проектов, как там, например, привезти и посадить где-нибудь на заправочной станции из Европы специальное дерево стоимостью в 10 тысяч евро, ну, пожалуйста, почему бы и нет, страна может себе такое позволить. Я только могу сказать, что за этим стоят какие-то схемы, которые позволяют решать те самые проблемы, те самые вопросы, которые мы условно называем коррупционными.
И вот тут вы затронули партию «Центр согласия», это ведь Россия, фактически партия русскоязычная во многом, да, если так разобраться. И да, с ней тоже...
Да. Ну нет, она действительно ориентирована на избирателя, говорящего по-русски во многом, и хотя Янис Урбанович, ее лидер, он латыш, но он совершенно свободно говорит по-русски, очень хорошо разбирается во всех связанных с русским населением реалиях, и там очень много русских депутатов, преобладающее количество русских депутатов и русский электорат, который эту партию, несомненно, поддерживает, и популярность ее растет, причем растет не только за счет русского электората.
Я ведь что имею в виду? Ведь фактически, если бы, допустим, была бы коалиция с участием этой партии, может быть, не возникло бы никаких таких олигархических проблем. После парламентских выборов ее можно было создать, она там у партии «Единство» и у «Центра согласия» было большинство в парламенте, очевидное, да? Но так не случилось. Да, может быть, вот этот вот страх перед русской партией, он приводит теперь к такому... А теперь ее опять боятся, вдруг ее позиции усилятся в результате выборов. Ну, и вот политическая жизнь вертится вокруг такого, так сказать, я бы не сказал, главного вопроса для будущего латвийского государства.
Мне кажется, что от этого национального конфликта, который здесь имел место на протяжении многих лет на политической сцене, потому что он, мне кажется, в быту решается гораздо мягче, чем, например, в Эстонии. От этого политического конфликта уже все устали, и компромисс возможен. Здесь, мне кажется, речь идет не только о структуре избирателей и о том, что представлены именно русские депутаты в парламенте, но еще и о возможных сферах влияния. Потому что единство, та партия, которая сейчас находится у власти, она все-таки во многом строилась по принципам, по идеям, по традициям, связанным с усвоенными уроками, полученными в Соединенных Штатах Америки, с какой-то, так сказать, большей такой ориентацией на американские ценности. Партия «Центр Согласия», ну, хотим мы того или нет, она, конечно же, все-таки будет больше ориентирована на Россию. То есть здесь есть еще и вопрос, как бы, политической ориентации, на что больше оглядываться. И соединение, какой-то союз, единство в той форме, в которой он сейчас существует, и «Центр Согласия», по крайней мере, вот те эксперты, с которыми я имел возможность обсудить эту тему, они считают маловероятным. Другое дело, что единство – это само эклектичное образование, и оно может разбиться на различного рода более мелкие группы, то есть возникнут новые блоки, и вот там уже те партии, для которых сотрудничество с «Центром Согласия» не является политически невозможным, наверняка попытаются с ним собраться в коалицию, и, возможно, такая коалиция действительно сложится. И мне кажется, что амбициозные цели партии «Центра Согласия» войти в правительство сейчас выглядят вполне реально. Если уж не в следующее правительство они войдут после вот тех выборов, которые, если референдум поддержит решение президента, состоятся, то уж, по крайней мере, через это в следующем правительстве они будут, если тенденция эта продолжится, будут представлены совершенно очевидно. Еще просто пару слов по поводу того, как сейчас дальше будет развиваться ситуация с парламентом. То есть Валдис Затлерс, президент страны, объявил о его распуске. Теперь должен пройти референдум по поводу подтверждения этого решения. То есть президент сам не распускает парламент, он инициирует процедуру распуска парламента. Если на референдуме эта идея, это предложение получит соответствующую поддержку, тогда будут объявлены очередные парламентские выборы. Так что здесь тоже ситуация не настолько однозначна.
Ну вот получается, относительно того, что вы говорите, что может реальные революционные изменения в политике произойти, если произойдет это, наконец, взаимопонимание между, условно говоря, латышскими и русскими партиями, которого не было с момента восстановления независимости в 1991 году. И не было таких русских партнеров, которые могли бы пойти на коалицию с латышскими партиями, и не было латышских партий, которые были бы готовы найти такое взаимопонимание. Это другое совершенно политическое качество, конец таких вот межобщинных барьеров, стен.
Но рано или поздно это должно было произойти, потому что, как вы понимаете, все время жить на конфликте и разыгрывать национальную карту всегда в сложной экономической или политической ситуации – это не лучший выход. И он и привел, собственно говоря, Латвию к тому положению, в котором она сейчас в данный момент находится, экономическую в первую очередь. Поэтому да, я думаю, что здесь какие-то компромиссы необходимы, невозможны, и они обязательно последуют. Хотя есть же еще и прям противоположная тенденция. Если сейчас, вот на данный момент, попытаться проанализировать, что происходит на политической сцене Латвии, то совершенно очевидно, вот если бы выборы состоялись на данный момент, какой можно было бы сделать прогноз? Понятно, что больше голосов, чем у него было раньше, получит «Центр Согласия», та самая партия с русскими избирателями, о которой мы с вами говорили. Скорее всего, если бы вот не вот эта вот коррупционная сейчас акция, скорее всего, сохранил бы или улучшил свои позиции это «Союз зеленых и крестьян», то есть партия мэра Венспилса, господина Лембергса. Но, помимо всего прочего, еще и довольно-таки заметной силой на политической сцене становятся такие радикальные, крайне, ну, сейчас очень трудно говорить правые и левые, поскольку все это смешалось в наших представлениях, когда мы говорим о радикализме. Но, во всяком случае, националистически сориентированные силы, которые имеют сейчас небольшое количество голосов, но реально они наберут, может быть, даже и если там не в два раза, то, по крайней мере, на треть голосов больше, совершенно очевидно, пользуясь поддержкой избирателей, чем это вот было до сих пор. То есть тот же самый феномен, который в Финляндии мы могли проследить на партии «Истинные финны». Если вот ваши слушатели знают об этой истории, когда на недавно прошедших выборах эта партия такой достаточно решительной, радикальной направленности на фоне всех остальных смогла получить феноменально большое количество голосов. Вот здесь эти подобного же рода националистические силы, они тоже приобретают еще дополнительную поддержку. И это в некоторой степени является таким противопоставлением вот этому процессу соглашения, сформирующегося между политическими силами более умеренного толка, включая как русских, так и латышских депутатов.
Но в этом случае это ведь такая естественная реакция общества на ухудшение социального положения, когда такие вот радикальные, нередко популистские лозунги вызывают большую поддержку людей. Но ведь 7 месяцев назад, когда экономическая ситуация была тоже очень тяжелая, они же такую реакцию не вызвали. Почему это должно произойти сейчас?
Вы знаете, я бы не связал, во-первых, все-таки экономическая ситуация начала ухудшаться еще до предыдущих парламентских выборов, это совершенно очевидно. Но кроме того, вы понимаете, сейчас вот в этих националистических силах появились довольно-таки интересные новые молодые политики. То есть реально дискредитирующие себя старые политические силы, ТБДНЛ, которые здесь существуют в Латвии уже достаточно давно, и ее популярность все время сходила, как бы сказать, уменьшалась, не сходила окончательно на нет, но во всяком случае падала, то с притоком новых сил, новых идей и молодых людей, поддерживающих подобного рода настроения, в первую очередь имеется в виду партийная группировка «Партия все для Латвии», «Вишу Латвия». Вот это вот их общее объединение, сейчас «Вишу Латвия», ТБ, ДНЛ, вот это вот все вместе, молодые и опытные политики, составило довольно-таки мощную группировку на политической сцене, и я бы не стал воспринимать ее однозначно только как вот некую попытку сбалансировать то, что связано с ухудшением экономического положения или определенный перекос сил на другом политическом фланге. Здесь есть просто целый ряд идей и подходов, которые соответствуют общеевропейским тенденциям и проявляются в Латвии, может быть, даже еще с большей силой, чем в каком-либо другом государстве. Так что и эта группировка, несомненно, выиграет, если сейчас пройдут новые парламентские выборы. Она наберет, конечно, гораздо больше в парламенте, чем нет сейчас.
Я, кстати, в качестве отступления скажу, что я был удивлен, когда я во время там, моего приезда в Ригу, я увидел в качестве одного из таких вот приверженцев партии «Виса Латвии», такой радикальной национальной латышской партии, если не сказать больше, да, чтобы охарактеризовать ее политическую платформу, такого знаменитого в прошлом бывшего народного депутата Советского Союза Толпежника. Вы помните, да, был такой депутат, который прославился тем, что он, будучи народным депутатом Советского Союза, объявил минуту молчания по погибшим в Тбилиси на открытии первого съезда народных депутатов Советского Союза. Эта минута молчания не была запланирована, депутаты встали, вынужден был встать вместе с ними Михаил Горбачев и весь президиум съезда, который состоял из представителей руководства КПСС. И это была такая первая ласточка свободы слова на политическом уровне. И вот депутат Толпежников, представитель Риги, и вот русский по происхождению, тем не менее, врач известный, он такой вот был вот символ свободы, да? Тогда для многих советских людей. И вдруг вот оказалось, что теперь он символ радикализма. Вот так не просто люди меняются, политические процессы еще и меняются одновременно с людьми. Это такое было любопытное, конечно, у меня наблюдение.
Да. С этим, конечно, нельзя не согласиться, потому что меняется раскладка. И потом, когда люди начинают заниматься уже конкретной политической деятельностью в новых условиях, то понятно, что им необходимо принимать сиюминутные решения, связанные с конкретными необходимыми действиями вот сейчас, здесь. И тут уже, конечно, появляется та человеческая сущность, которая связана с его пониманием жизни, что он должен делать. Но надо еще, мне кажется, подчеркнуть то, что в свое время, по крайней мере, я обращал на это внимание в той же самой Эстонии, в свое время довольно активно разыгрывали националистическую карту те представители старых коммунистических структур, национальные представители, которые занимали в коммунистической иерархии довольно высокие места. Изменив акценты, то есть как бы, мы эстонцы, мы должны быть вместе, мы латыши, мы должны быть вместе, вопрос, кем ты был при предыдущей власти, автоматически снимается. И получается так, что русские диссиденты становятся противниками, а вот эстонские коммунисты становятся вполне приемлемыми для современного истеблишмента. Так что здесь тоже хитрая политическая игра, которая довольно часто связана просто с необходимостью сохранить свое положение во властных структурах и с умением сыграть так же, как это выгодно в данной конкретной текущей ситуации.
Я поблагодарю Николая Мейнерта, моего коллегу, шеф-редактора проектов, специальных проектов холдинга News Group, News Media Group Латвия, за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Николай, что были с нами. Программу эту провел Виталий Портников. Мне осталось только продюсер Олег Львов. Мне осталось только напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня «Поверх барьеров» 14.07, вот сразу после окончания нашей программы, Иван Толстой представит вам собеседника Владимира Юрасова, нашего первого сотрудника программы «Поверх барьеров». Он беседует с иммигрантами из бывшего Советского Союза.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Йозеф Блаттер играет от обороны.
Комментарии экспертов.
Юрист Олег Миронов. Почему я симпатизирую Ходорковскому?
Право автора.
Илья Мильштейн. Почему Медведев боится огорчить друга по тандему?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. С «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».